страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 916-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Сегодня мы с вами встречаемся в записи. И я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И читаем мы ее, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Мы с вами сегодня читаем книгу пророка Даниила, и мы с вами во второй главе Даниил встречается с царем Навуходоносором. И встречается в весьма интересных обстоятельствах, потому что Даниил истолковывает сон Навуходоносора, но более того, Даниил формулирует, озвучивает сон Навуходоносора. И мудрецы Вавилона, про которых мы с вами сегодня тоже будем говорить, очень четко и правильно заметят. Это будет фраза мудрецов, с которой нельзя не согласиться. И фраза эта в том, что только Бог может дать толкование сна. Только Бог может объяснить, в чем этот сон состоит и что он на самом деле означает. Но вавилонские мудрецы лишены вот этой возможности общаться с Богом. Они говорят о том, что ну, Бог же не во плоти живет, да, и Бог не на земле живет, и, следовательно, они оказываются от него отрезаны. А вот Даниил такую возможность имеет. И вот об этом мы с вами сегодня будем говорить. Я хотел бы, однако, начать с некоторых ваших комментариев. Давайте начнем с того, о чем пишет Игорь Грусть. Игорь замечает, во-первых, по поводу молитвы. Надо ей учиться, когда, встав на молитву, не улетать к морю или к завтраку, или в словословие не обращать. Тут я хочу немножко, наверное, пояснить. Игорь пишет «словословие». Я думаю, что это правильно в данном случае, потому что словословие – это просто когда много слов. Не путать с понятием «славословие». Вот в «славословие» молитву не только можно, но и нужно обращать. Молитва – это «славословие», это молитва, когда мы прославляем Бога, когда мы воздаем Богу хвалу. Так что это и можно, и нужно. А «словословие», то есть много слов ни о чем, ну да, это, конечно, недопустимо. И дисциплина в молитве. Не улетать ни к морю, ни к завтраку. Хорошо сказано, кстати. Когда ты молишься, и вдруг у тебя в голове появляются какие-то мысли, которые с этой молитвой ничего общего не имеют. Дальше Игорь пишет: «Учиться всю жизнь. На откровенную, искреннюю молитву отвечает Бог». И вот тут я хочу кое-что дополнить. Практически все христиане, практически все авторы, которые пишут о молитве, замечают, и совершенно справедливо замечают, что молитве нужно учиться всю жизнь. Мы возрастаем в молитве. На искреннюю, на чистую молитву Бог отвечает. Однако это не значит, что для того, чтобы Бог ответил на твою молитву, ты должен сначала научиться и дойти до определенной, ну, я не знаю, до определенной точки, что ли, или до определенной черты. Ну, вот пока я этому не научился, пока я вот так молиться не умею, Бог не отвечает. А когда я так молиться научусь, когда я вот так к Нему буду обращаться, тогда Бог будет отвечать. Нет, конечно. Бог отвечает на любую молитву, которая искренне. Бог отвечает на любую молитву, которая действительно в чистоте, которая действительно по Его воле. И аналогия здесь может быть такая. Ребенок, который учится разговаривать, и его родители, его мама, его папа отвечают ему, даже если он что-то сформулирует неумело, даже если он пока еще не может точно сказать то, что хочет сказать, родители все равно отвечают. Бог отвечает и на очень простую молитву. Но здесь нужно отметить две вещи. Во-первых, и мы об этом говорили, я напомню, кстати, что наши программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Вот он на эту тему говорил, и я здесь хочу это просто повторить. Когда человек не знает Бога, когда человек не возрожден, не рожден свыше, у него есть только одна молитва, на которую Бог реально отвечает. Это молитва: «Господи, помилуй». И молитва: «Господи, прости». Молитва: «Господь, прими мою жизнь, прости мой грех, прими мое покаяние». Вот на такую молитву Бог отвечает. Так что тут сразу нужна оговорка. Да, Бог слышит самые разные молитвы, Бог слышит молитвы каждого из нас, но есть ситуации, когда нам на самом деле нужно просто молиться о том, что Бог простил, ни о чем другом. И еще. Вы правильно написали, что молитва должна быть искренней. Не потому, что положено просто. Не потому, что кто-то сказал, что так надо молиться. А потому, что Господь Духом Своим действует в нашем сердце, чтобы мы молились. Что значит молиться по воле Божьей? Смотрите, мы уже пребываем в общении с Богом. Он открывает свою волю разными способами. Он открывает свою волю через Священное Писание. Он открывает свою волю через действие Святого Духа. И мы молимся, уже находясь в Божьей воле. Иными словами, Он изначально дает нам вот это побуждение к молитве. Когда это есть, когда это побуждение в нас присутствует, вот тогда все это имеет смысл. Вот тогда Бог отвечает. Тогда молитва оказывается, как сказать, да, вот она оказывается соответственной Божьей воле. Тогда будет ответ. Если это просто по моему желанию, если это просто потому, что мне чего-то нужно от Бога, то, слушайте, Бог имеет полное право не отвечать. Или ответить, показав нам тем или иным образом, что та молитва, которой мы молимся, на самом деле не угодно ему. Идем дальше. Еще одно сообщение от Игоря про Даниила. Это в связи с тем, о чем я говорил, скажем так, забегая вперед, по третьей главе, когда друзья Даниила говорят: если даже Бог, или если даже это не так, то мы твоим истуканам служить не будем. И Игорь пишет: Даниил говорит, если и не ответит Бог, Он существует, один истинный, единый Бог, в отличие от ваших идолов, которые ничего не могут. И Он живет, и говорит, и так далее. Давайте остановимся. Да. Знаете, если вы будете читать, а я полагаю, что кто-то из вас будет читать, работы либеральных авторов, работы авторов, которые не ставят высоко истинность и достоверность Священного Писания, то вы найдете, например, мысли о том, что ну вот у разных народов были разные боги, и у израильтян был свой бог. Ну просто вот у кого-то бог Ваал, у кого-то бог Яхве. Такой бог ограниченный, территориально ограниченный бог Израиля. Вот ничего подобного в Библии, конечно, нет. Яхве – это Бог неба и земли. Вторая глава книги пророка Даниила, которую мы с вами будем читать, она, собственно, указывает на это же. Она проповедует Яхве как Бога неба и земли. Бога, который не ограничен географически, или Бога, который не ограничен какой-то сферой деятельности человека. Ну, типа, я не знаю, Бог виноделия, Бог охоты, Бог войны, как это было у греков. Нет. Это Бог всеобщий, то есть охватывающий весь мир, и Бог, который охватывает все виды деятельности человека. Вот поэтому Он выше всех остальных, потому что остальные, они не боги вовсе, они идолы. То есть остальные в данном случае даже не совсем точное слово, не совсем четкое слово. Остальные предполагают другие такие же, но нет подобного Богу. Задумайтесь о том, что значит это выражение, когда мы говорим, обращаясь к Богу, о том, что нет тебе подобного. Как раз значит, что есть идолы, но Бог уникален. Вот рядом с Ним не встанет просто никто. Помните, мы как-то говорили, и я тут повторю эту мысль. Есть что-то такое, что мы делаем каждый день, и что не может сделать Бог. Мы каждый день видим себе подобных. Бог же не может увидеть себе подобного, потому что он уникален, потому что он Бог неба и земли. И Даниил все это понимает. Смотрите дальше. Игорь пишет. Даниил говорит так, как будто он встречал Бога и знаком с ним не только по книгам и преданиям отцов. Очевидно. Да. Именно так он говорит. И вот именно так он встречал Бога. Именно так он знаком с Богом. Не только по книгам, не только по преданиям отцов. А обратите, пожалуйста, внимание, как вот это личное знакомство с Богом позволяет Даниилу не разочароваться даже в тяжелых условиях, даже при тех испытаниях, которые принял на себя народ израильский. Причем эти испытания были приняты по совершенно конкретной причине, по причине непослушания народа израильского. А Даниил мог бы сказать, как-то что-то у нас не сложилось с этим Богом. Вот он, Даниил, вроде бы вытянул счастливый билет. Он попал в Вавилон, он попал на хорошую работу, и он может сказать, все. Теперь дальше все эти вопросы Бога, вопросы духовной жизни израильского народа его не интересуют. Так вот, он ничего подобного не говорит. Он обращается к Богу, он общается с Богом, и он знает его. Понимаете, откуда происходит это познание Бога? Как раз из того, что мы с вами говорили об этом. Даниил – молитвенник. А когда ты молитвенник, когда ты обращаешься к Богу, он тебе отвечает. Даже если этот ответ вроде бы никак не проявляется в практическом действии, этот ответ все равно есть. И один мой знакомый пастор сказал по этому поводу так. Он говорит, понимаешь, даже когда я молюсь и не получаю желаемого или ожидаемого мною ответа, я всегда получаю, по крайней мере, один ответ. И этот ответ – еще более близкое познание Бога. Так что в Иисусе Христе это познание достижимо и для нас тоже. Когда мы молимся, когда мы обращаемся к Богу, Он также отвечает нам, Он также меняет нашу жизнь, Он также нас преобразует. Очень важная, грустная, да, тоже, но важное сообщение, и на него были ответы. Я прочитаю само сообщение. Пишет Сергей Ахметов. Здравствуйте. Я хотел бы узнать, почему я, как выпью алкоголь, становлюсь агрессивным и начинаю даже кидаться на своих родных. Жутковатое письмо. Ну, жутковатый комментарий, вопрос, но очень актуальный вопрос. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Сергей пишет не только про то, что он начинает бросаться даже на близких людей и родных, это физическое действие. Он пишет также, я становлюсь агрессивным. Вот это духовное, или точнее в данном случае душевное, ну и духовное тоже действие. То есть Сергей признается, что алкоголь меняет и расположение его тела, и расположение его духа, расположение его души. Жанна очень хорошо ответила Сергею. Спасибо большое, Жанна. Спасибо за то, что вы, как мне, по крайней мере, показалось, ну вот не только в точку попали, но и вы это озвучили. Сергей спрашивает, почему это все происходит? Тогда возникает встречный вопрос. А может, не выяснять, почему? Может быть, просто отказаться от алкоголя? Или сделать то, что необходимо для того, чтобы разорвать вот эту зависимость? Иногда мы задаем вопросы вместо того, чтобы предпринимать конкретные действия. Жанна очень четко, предельно ясно, но также и, насколько я читаю, это здесь с любовью отвечает на эту ситуацию. Жанна пишет. Вы пытаетесь сейчас оправдать свое нежелание бросить эту вредную, не только для вас, привычку. Вот, да, Жанна. И опять, Сергей, я не знаю, поняли вы это или нет. Если вам ответить на вопрос, ну, например, так, почему вы всякий раз, когда выпьете, начинаете на других бросаться? Вам, например, скажут, ну, потому что вы еще не научились правильно пить. Есть же люди, которые пьют и не бросаются. Или, ну, потому что не то пьете. Будете пить более дорогие напитки или даже менее крепкие напитки, тогда бросаться не будете. Но это не ответ. Это как раз оправдание. А, значит, я просто должен научиться, и тогда все будет нормально. Нет, не будет нормально. И Жанна это четко описывает. Вы не хотите, ну, может быть, зря я сейчас так сказал, сейчас оговорюсь здесь все-таки, ну, вам не так легко бросить эту привычку. Но вы же задаетесь вопросом. А раз вы задаетесь вопросом, значит, этот вопрос вас беспокоит. Дальше Жанна пишет, это не только ваша проблема, с которой вы столкнулись. Сотни и тысячи людей страдают от употребления алкоголя ежедневно. Опять-таки, Жанна, очевидно, это имела в виду, тут не только употребление алкоголя, тут алкогольная зависимость. Это больше, чем просто взял и попробовал. Вы не один, Сергей. Но тот факт, что вы не один, никак не меняет ситуацию. То есть вы тоже не можете сказать, а, у других та же проблема, значит, я буду жить соответственно. Нет. То, что у других та же проблема, это не оправдывает ваши действия. Дальше пишет Жанна. Алкоголь и правда оказывает решающее влияние не только на тело, но и на душу. Я бы сказал, определяющее влияние, да, на тело и на душу. Послание к Ефесянам, 5 глава, 18 стих, предупреждает об одной из опасностей, которая несет в себе данная зависимость. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». «Посмотрите, все начинается, — пишет Жанна, — казалось бы, с безобидного деяния, зато какие последствия». Жанна, знаете, апостол Павел в послании к Ефесянам 18 и следующие стихи предупреждает точно не об одной, а сразу о нескольких опасностях алкогольной зависимости. Сколько их там точно? Ну, не знаю, давайте посчитаем. Я начну читать этот фрагмент и будем читать с 17 стиха. Послание к Ефесянам еще раз, 5 глава, 17 и следующие стихи. Вроде 17 стих не про алкоголь, да? На самом деле про него тоже. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Человек, который находится под воздействием алкоголя, как раз и оказывается нерассудительным. Он не может рассуждать, он не может анализировать, сопоставлять, делать выводы. Альтернатива этому – рассудительность, умение и готовность познавать, в чем состоит воля Божия. Но чтобы это познавать, надо не быть в алкогольной зависимости. Вот первая опасность – опасность нерассудительности, опасность, которая связана с алкоголем. Смотрим дальше. Ой, я понимаю, что сейчас кто-то из пасторов или служителей послушает и скажет, вот для меня план проповеди. На следующее воскресенье или на через воскресенье. Да без проблем. Проповедуйте, расширяйте, ну, потому что это очень актуально. И как раз важно, чтобы люди слышали это слово. Важно, чтобы люди слышали эту проповедь. Итак, первая опасность – это опасность того, что человек становится нерассудительным. Альтернатива – познание воли Божьей, которое познание помогает нам возрастать в рассудительности. Дальше. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Вторая опасность – распутство. Человек идет в разнос, его заносит в этой жизни. И противопоставление этому – но исполняйтесь духом. То есть, соответственно, когда человек исполняется духом, сам дух его ведет по Божьему пути. Он не будет распутным человеком, потому что путь его определяет Бог, и Бог действует в нем через Святого Духа. Итак, вторая опасность – распутство. И противостояние этой опасности, путь Святого Духа, путь Иисуса Христа. Христос не случайно говорит: «Я есть путь, истинная жизнь». Дальше, 19 стих. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Тут тоже сразу несколько опасностей, их сложно как-то разделить. Смотрите, 19 стих говорит о плюсах, которые есть в нас, есть в нашей жизни, когда мы посвящены Богу. Обратите, пожалуйста, внимание, что каждый плюс имеет некий свой негатив, на который он отвечает. Пьяный человек начинает орать песни. Человек, исполняющийся Святым Духом, начинает воспевать псалмы, воспевать хвалу. Вот сопоставление или противопоставление. Пьяный ор с одной стороны и песни хвалы с другой стороны. Дальше. И словословиями. А опять-таки, пьяный человек начинает ругаться. Это вот как-то идет вместе с алкоголем. Противопоставление этому – это словословие. Человек начинает словословить, когда в нем действует Святой Дух. Дальше. Песнопения духовные. Пьяный человек орет всякую похабщину. Святой Дух же подвигает человека к тому, чтобы он в Святом Духе воспевал Бога. Песнопения духовные. Дальше, 20 стих. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Пьяный человек обычно человек недовольный. Человек, исполняющийся Святым Духом, человек благодарный. И 21 стих. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Пьяный человек пытается доказать, что он прав. Страха Божьего у него нет. Человек, исполняющийся Святым Духом, повинуется другим в Божьем страхе. И, Сергей, мы будем молиться о вас, чтобы вы не просто выясняли, почему у вас такие последствия алкоголя, но также, чтобы Дух Святой коснулся вас и помог вам преодолеть эту зависимость. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Наставь и научи нас. Веди нас, Боже, сейчас, когда мы будем читать Твое Слово Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 916-е путешествие у нас с вами сегодня. Мы с вами во второй главе книги пророка Даниила. В прошлый раз мы с вами были при дворе первой из великих мировых империй, при дворе царя Навуходоносора. Этому человеку было не по себе. Он не мог уснуть, ну а потом он все-таки уснул, и тогда ему приснился сон. Дело в том, что он задумывался о судьбе своей великой империи. Что с ней будет? К чему она идет. И вот именно в это время, именно в этот момент Господь обратился к нему. Сегодня тоже многие люди задумываются о схожих вопросах. Что с нами будет? Что будет с нашим миром? Что будет с нашей страной? И вот перед нами Божий ответ. Мы читаем книгу пророка Даниила, 2 глава, 2 и 3 стихи. «И велел царь созвать тайноведцев, и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. И они пришли и стали перед царем. И сказал им царь: сон снился мне, и тревожится дух мой. Желаю знать этот сон». Он собирает своих мудрецов. Это были люди образованные, люди обученные. И, очевидно, они уже раньше давали ему советы, ну, потому что иначе он бы их не призвал. Также очевидно, что Даниила и друзей на эту встречу не позвали. Это все-таки встреча для взрослых мудрецов, а не для тех, кто только что закончил обучение. И вот царь обращается таким образом к наиболее образованным людям своего времени. Да, у этих людей тоже есть свои предрассудки, есть, говоря современным языком, свои заморочки. Ну, собственно, как и у образованных людей нашего времени. Я знаю вполне образованных людей, которые страдают от весьма странных предрассудков. Они, например, готовы постучать по дереву или сплюнуть трижды через левое плечо. И это сочетается у них с кандидатскими или докторскими степенями. Я знаю немало образованных людей, которые при этом имеют предрассудки против Библии. Они отвергают Священное Писание, но при этом охотно принимают, например, астрологию, от которой раньше образованные люди старались держаться подальше. Так что перед нами группа образованных людей древнего Вавилона со всей их мудростью и со всеми их предрассудками. И царь собирает их, чтобы дать им указания и попросить у них совета. Я еще раз прочитаю третий стих. «И сказал им царь, сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон». Царь признается, что ему не по себе. Он убежден также, что этот сон имеет особое значение. Бог показывает Навуходоносору, что хочет ему что-то сказать. Однако что именно, Навуходоносор не понимает. Он даже не знает пока, как истолковать откровение от Бога. И чтобы убедиться, что халдейские мудрецы дадут верное толкование, Навуходоносор не сообщает им содержание самого сна. Читаем стих 4. «И сказали халдеи царю по-арамейски, «Царь, вовеки живи! Скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Странные слова, кстати, здесь «вовеки живи». Все же отлично понимали и понимают, что не будет он жить вовеки. Однако продолжают льстить, даже если царь предполагает, что у него вот-вот может случиться инфаркт. Такова она лесть. Она не имеет ничего общего с истиной. К царю обращаются, и это уже стало нормой в то время, «вовеки живи», зная, что царь вовеки жить не будет. И тут есть еще одно важное событие. Касается оно даже не содержания книги, не сюжета книги. Касается оно текста книги. Происходит переход в книге пророка Даниила. Меняется язык повествования. До сих пор все было написано по-еврейски. А вот теперь текст начинается по-арамейски, на языке Вавилона. И так будет, начиная со 2 главы 4 стиха до 7 главы 28 стиха. Весь этот раздел написан на арамейском языке. Это был язык царского двора и дипломатии того времени. Язык всего известного мира. Ну, потому что Вавилонская империя завоевала мир, и ее язык, арамейский язык, становится языком мировым. Как потом мировыми языками стали латынь, позже французский, ну и в наше время английский. И вот примечательная история. Бог теперь обращается не только к еврейскому народу, Бог теперь обращается ко всему миру на языке этого мира. И это понятно. Ведь Божий народ уведен в плен. Они находятся при реках Вавилонских. Бог забрал скипетр из царского рода Давида. И теперь он вкладывает этот скипетр в руки язычников. Скипетр останется у язычников, пока однажды Бог его не заберет. И когда заберет, то сделает он это пронзенными руками. Потому что Бог установил так, что Иисус будет править миром. Это будет всемирное Царство Божие, которое называется либо Царством Божьим, либо Царством Небес, Царством Небесным. И мысль, которую можно встретить у некоторых либеральных комментаторов, о том, что Божие Слово говорит лишь о местном, ограниченном божестве, эта мысль, конечно же, ошибочна. Яхве – это не только Бог еврейского народа. Яхве – это Бог неба и земли. Бог изначально задумал Царство – охватывающее весь мир, и оно будет превыше царств всей земли. В Псалме 88, стихе 28 читаем: «И я сделаю его первенцем превыше царей земли», то есть царь, который будет править всей землей. 35 стих того же псалма: «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих». Иными словами, все в этом мире может измениться, но Божий завет не изменится. Если даже солнце исчезнет и луна исчезнет, тогда, может быть, изменится и Божий план. Ну, а иначе никак. План Божий превыше всего, план Божий непоколебим. Здесь, во второй и следующих главах книги пророка Даниила, речь идет о глобальных событиях. И вот текст тоже написан на всемирном языке того времени, на арамейском языке. Кстати, даже если ты знаешь древнееврейский язык, ты начинаешь читать этот текст, и вот ты подходишь к четвертому стиху, я вам скажу, такое ощущение, что либо ты устал, либо что-то случилось. А вдруг, без всякого предупреждения, по-русски у нас есть слово, что есть указание, что дальше идет по-арамейски, но там язык просто меняется. Без всякого предупреждения ты перестаешь понимать. Ну и вот я помню себя в студенческие годы, я читал это уже глубокой ночью, я решил, все, понимать перестал, я не знал, что меняется язык, я перестал понимать. Думаю, спать пора. Ну, просыпаюсь на следующее утро, открываю текст, начинаю читать, все равно ничего не понимаю, что такое? Потом уже посмотрел комментарий и понял, что же там происходит. Читаем дальше 5 стих 2 главы книги пророка Даниила. «Отвечал царь и сказал халдеям: слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины». Это очень сурово. Давайте посмотрим, что делает царь и почему он это делает. Можно подумать, что царь забыл свой сон. Однако верно обратное. Он отлично помнит, что ему приснилось. И этот сон настолько серьезен, что он хочет убедиться, что мудрецы правильно его истолкуют. Слово «отступило от меня», или можно переводить также и «слово отошло от меня». То есть «я сказал свое слово», «я изложил все условия задачи», «больше ничего я не скажу», только добавлю, что «я не шучу». Если не сможете мне сказать, что мне приснилось, то вам будет максимально плохо. Причем не только вам, но и вашим близким, вашим домам. И вот теперь они должны найти не только толкование сна, но и понять, каков этот сон. Навуходоносор делает все для того, чтобы исключить шарлатанство. Он знает очень важную часть информации, но он хочет, чтобы люди, претендующие на истолкование, определили и саму эту информацию. Читаем 6 стих. «Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его». То есть вот другая сторона царя Навуходоносора. Он готов не только казнить, он готов также и миловать. Получается, что человек этот целиком во власти своих эмоций. «Если скажете, я вас помилую. Не скажете, будет очень плохо». Он даже не допускает того, что ставит перед ними невыполнимую задачу. Они пытаются ему это объяснить. Читаем 7 стих. «Они вторично отвечали и сказали: да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение». Совершенно нормальная такая просьба. Они поняли, что все серьезно. Они настаивают, что могут найти толкование, но им нужен исходный материал. Им нужен этот сон. Читаем 8 стих. «Отвечал царь и сказал: верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня». Он говорит: вы поняли меня, вы услышали, что все это серьезно, и вы хотите банально потянуть время, потому что вы не знаете, что вам сейчас делать, что делать по этому поводу. Я еще раз повторю, очевидно, что мудрецы эти уже неоднократно давали царю добрые советы. Однако в данном случае речь идет не просто о каком-то совете, речь идет о толковании сна. и сна, который действительно был серьезен, который действительно поразил царя Навуходоносора. 9 стих. «Так как вы не объявляете мне сновидения, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его». Царь здесь показывает свое недоверие к этим вавилонским мудрецам. Конечно, они давали ему хорошие советы, иначе они не были бы мудрецами. Но, с другой стороны, скорее всего, они его уже подводили, так как когда-то пророки Ваала подводили царя Ахава. И Навуходоносор понимает, что эти люди могут сказать ему чушь. Но в данном случае, если они смогут рассказать его сон, то можно также сделать вывод, что их толкование верно. Ну а иначе любое толкование будет сомнительным. Навуходоносору нужно основание, чтобы доверять этим людям. И вот он фактически просит такое основание. «Покажите мне, что у вас сверхъестественная мудрость. Расскажите мне сначала этот сон, а потом уже дайте его толкование». Читаем 10 стих. «Халдеи отвечали царю и сказали: нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя и халдея». И знаете, в этом случае мудрецы сказали правду. Это первое истинное утверждение, которое они делают в данной главе. Человек не может определить этот сон. Может это сделать только Бог и никто иной. В отчаянии они пытаются показать царю несправедливость его требования. И если не учитывать сверхъестественное, то да, они абсолютно правы. И тогда получается, что требование царя неразумно. Читаем стих 11. «Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Вот тут еще одно интересное утверждение. Если отставить в сторону языческие предрассудки, то эти люди опять правы. Они признаются, что никто, кроме богов, не может открыть этот сон. И более того, они как бы походя признаются, что у них нет прямого общения с этими богами. Их обитание, то есть обитание богов, не в плоти, а в небесах. И вот именно это готовит путь для Даниила.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Да, мудрецы вавилонские – это языческие мудрецы. Они ссылаются на языческих богов. Никто другой не может открыть его царю, кроме богов. То есть языческие боги, предполагают мудрецы, возможно, и могут. Но дальше вот их признание, признание этих мудрецов. Богов, которых обитание не с плотью. У нас нет общения с этими богами. И поэтому даже мы, мудрейшие из всех мудрецов, не можем открыть этот сон. Читаем дальше. Это 12 стих. «Рассвирепел царь и сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов вавилонских». Царь проявляет гневливый, несдержанный характер, которым он, кстати, и известен. И это, я думаю, еще один симптом его психоза, который в полной мере откроется в 4 главе. Царь гневается, при том, что он сам дал неисполнимые указания, и мудрецы пытаются объяснить ему неисполнимость этого указания. И царь приказывает казнить всех мудрецов сразу, вместе, скопом. Он фактически приказывает оставить Вавилон без самых мудрых, без самых образованных, без самых опытных людей. Царь одним своим приказом подрывает благополучие своей империи, о судьбах которой он так заботился. Почему он это делает? Потому что он выходит из себя. Но есть человек, который в этой ситуации и не выходит из себя, и не впадает в отчаяние. Имя этого человека – Даниил. Читаем 13 стих. «Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их». Я думаю, что это убийство они собирались начать с самых маленьких, самых неопытных мудрецов. Ну, как бы, может быть, царь одумается, и самых опытных, самых таких седовласых можно будет пощадить. И вот они начинают искать Даниила и его друзей. Даниила и его друзей не было на встрече, но указ убить мудрецов распространился и на них. То есть в результате должны были погибнуть совершенно невиновные люди. Диктаторство этого человека, царя Навуходоносора, было неограничено. Его указ должен был включать в себя всех мудрецов Вавилона. И вот в стихах с 14 по 18 мы видим желание Даниила узнать и истолковать сон. Да, для этого ему нужно время, но не для того, чтобы отложить финал, а для того, чтобы вопрошать у Бога. Обратите, пожалуйста, внимание. Мудрецы признавались, что у них нет коммуникации с богами. Даниил как раз к Богу собирается обратиться и обращается. Читаем 14 и 15 стихи. «Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, сильного при царе, почему такое грозное повеление от царя. Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу». Скорее всего, Ариох был таким начальником управления собственной безопасности вавилонского двора. И интересно, что Ариоху самому на самом деле не хотелось выполнять этот царский указ. Даниил обращается к Ариоху, и он использует такт и дипломатичность в этой непростой ситуации. Думаю, эта ситуация коснулась многих, и об этом, скорее всего, говорили при Вавилонском дворе. Но сначала Даниил об этом не знает, возможно, в связи со своей позицией, да, он еще молодой. И вот конец 15 стиха. «Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу». Предполагаю, что Ариох тоже хотел получить хоть какую-то помощь, какую-то поддержку. Даниил был известен при царе, но Даниил был молод. И 16 стих. «И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна». Даниил получил аудиенцию у царя. Это было возможно, потому что царь был к нему расположен. И следующие события покажут, что мы здесь имеем дело с уверенностью подлинного человека Божьего. Даниил уверен не в царе прежде всего. Даниил знает скверный характер царя Навуходоносора. Уверен Даниил в Господе, в Божьем деле, в Божьей защите, в Божьей милости. Читаем 17 стих. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. Заметьте тут очень важную вещь. Они просят о милости Бога Небес. Кстати, такое обращение «Бог Небес» мы находим только у Неемии, Эздры и Даниила. Когда мы с вами читали книги Эздры и Неемии, я уже упоминал это обращение, и я сказал о том, что мы его увидим только у Даниила еще. Дело в том, что слава Божия отошла от Иерусалимского храма. О Боге теперь говорят как о Боге Небес. Но при этом коммуникация, общение с Богом Небес не потерялись. В отличие от вавилонских мудрецов, которые просто разводят руки в бессилии, Даниил обращается к Богу в молитве. И мы читаем молитву о милости. Бог отвечает на молитву не по достоинству или делам молящегося, и даже не на основе характера молящегося человека. Всякая молитва уповает на Божью милость. Молясь во имя Иисуса Христа, мы приходим к Богу не своими заслугами, а исключительно Его милостью. И вот 19 стих. «И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного». Здесь начинается крупный раздел этой главы. Даниил описывает и истолковывает сон царя Навуходоносора. Полагаю, что Бог дал Даниилу такой же сон, как и Навуходоносору. Это вполне резонное предположение, вполне резонное объяснение. Читаем дальше с 20 по 23 стихи. Звучит молитва Даниила. «И сказал Даниил, да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю Тебя, Боже, отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя, ибо Ты открыл нам дело царя». Это, друзья, одна из записанных молитв Даниила. Конечно, молитв у него гораздо больше было. Помните, я говорил, что Даниил был человеком целеустремленным, молитвенным, а также человеком пророчества. И вот перед нами подтверждение его молитвенности, молитва благодарения. Он собирается идти и просить аудиенции у царя, для того, чтобы рассказать царю сон и дать толкование этого сна. Но прежде чем говорить с царем, он говорит с Богом. Обращаясь к Богу, он воздает ему хвалу. Прежде чем говорить с людьми, особенно с теми, с кем разговаривать бывает трудно, постарайтесь больше и максимально честно говорить с Богом. Потому что если мы будем изливать наше сердце Богу, то разговоры с людьми будут гораздо проще. Ибо сам Он, Бог, будет вести эту беседу. Иногда о людях говорят так. Он оказался в нужное время, в нужном месте. Кому нужное? Почему нужным? Что значит «оказался»? Получается что-то виртуальное, что-то неопределенное. События происходят как будто вокруг человека. Мы не можем сказать, что Даниил оказался в нужное время, в нужном месте. Скорее, Даниил оставался послушным Богу. Он возрастал в своем познании и исполнении Божьей воли. Именно поэтому Господь его использовал. В жизни Даниила были развилки, на которых он мог бы сказать: «Господи, сейчас очень тяжело, сейчас не те обстоятельства окружающие, сейчас не то время, буду я вести себя иначе». Однако Даниил остается послушным, и Даниил обращается к Богу в молитве. И вот Бог дает Даниилу пророчество и дает ему также эту аудиенцию с царем. О том же, как прошла беседа Даниила с царем Навуходоносором, мы с вами узнаем уже в следующий раз. Я понимаю, что оставляю вас сейчас в самый интересный момент, но могу дать вам маленький спойлер. Вам ведь не обязательно ждать следующего эфира, чтобы прочитать Библию. Возьмите и дочитайте вторую главу книги пророка Даниила до конца. А в следующий раз ее будем обсуждать. Я, кстати, полагаю, что в следующий раз до конца главы мы тоже еще не дойдем. А вы дочитайте. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.